Глава 10. Техническая сторона дела. Пока местные держались на расстоянии, из-под тишка бросая на Сибилу и ее ребенка плотоядные взгляды, волноваться не стоило. Но Тим не имел права забывать, что слово «плотоядный» здесь не имело переносного смысла, только один смысл и самый прямой. Племя растерзало бы книжника и его спутников, появись у них хоть малейшая возможность добраться до чужаков. Оружие и страх держали людей долины на расстоянии. Насколько долго будет действовать страх, книжник не знал. Судя по рассказу Острозубой, местные умели притворяться и усыплять бдительность не хуже, чем обитатели севера. Если бы в их распоряжении было больше боеприпасов, Тим бы чувствовал себя спокойнее, но с патронами дело обстояло совсем печально. «Еще 9 челов», — сообщил бегун, усаживаясь рядом с книжником. «Трое в одном вагоне и в остальных подвое. И что с ними делать?» Книжник пожал плечами. Он перезаряжал магазин пистолета и с замиранием сердца считал оставшиеся патроны. «А что, есть варианты?» – буркнул он, насупившись. Сама мысль о том, что он недавно убивал беззащитных коллег, вызывала тошноту. «Давай я схожу», – предложил бегун, потрогав свежую ссадину на щеке. «Не все ж тебе отдуваться. Замотаю морду мокрой тряпкой и схожу». «Давай-ка ты никуда ходить не будешь», – вмешалась Сибила, покачивая на руках сладко чмокающего малыша. «Мы едва остановили нападение, когда Тим начал стрелять. Если эта стая бросится на нас скопом, то мы не отобьемся». Книжник вставил в магазин еще один патрон. Последний. Сибила права, отбиваться нечем. Они сидели на паровозном тендере и ждали. Место казалось сравнительно безопасным, хотя какое место могло считаться безопасным сейчас? Разве что расположенное за сотню миль отсюда. А еще лучше за пару сотен миль. От паровоза до водонапорной башни, возле которой сейчас копошилось почти все племя, насчитывалось едва ли пара сотен шагов. Какая ж тут безопасность? Челы племени долины были заняты работой. Суть задачи изложил им бегун. Изложил кратко и внятно, в свойственной ему манере, не стесняясь ни в действиях, ни в выражениях. Они должны наполнить водой водонапорную башню. Наполнить как можно быстрее. При этом пакости не делать. А если кто попробует, тот сильно пожалеет. Для убедительности вождь примотал несколько брусков взрывчатки к груди острозубой хранительницы поезда и усадил ее на крышу соседнего с тендером кэрриджа, так, чтобы всем было видно. Водонапорная башня была предназначена для заправки тендера паровоза, сейчас заполненного едва ли на треть. Без запаса воды им не светило отъехать и на 30 миль от музея, не то чтобы добраться до побережья. Тим имел весьма смутные представления о том, как управлять паровой машиной, но был знаком с принципом ее работы и умел читать превосходно сохранившиеся надписи на шильдиках, которые красовались в паровозной кабине. В конторе здешнего музея книжник обнаружил пару старых книг с техническими схемами на пожелтевших страницах, с рисунками и поясняющими надписями и радовался, как бебик, нашедший полное меда пчелиное гнездо. Он даже пританцовывал на месте от нетерпения и восторга, водя пальцами по выцветшим строкам. Сибила и бегун переглянулись с недоумением. С чего бы это? Тим с энтузиазмом осмотрел кабину паровоза, откуда пришлось выбросить распятый на рычагах скелет очередной жертвы здешних верований. Заглянул в тендер, дал поручение бегуну и только потом снизошел до объяснений. «Остальных пленных пока трогать не будем», — он сообщил свое решение спокойным ровным тоном, загнав снаряженный магазин в рукоять пистолета. «Успеется. Слушайте внимательно. Если надо, спрашивайте. Повторю, объясню. Для того, чтобы паровоз куда-то ехал, нужны несколько вещей. Топливо, которое будет гореть в топке». Он ткнул стволом в сторону кабины локомотива. «И вода, которая должна поступать в котел». Он постучал рукоятью по металлу тендера. «Воды у нас маловато, зато угля не нажгли. До Оушена точно хватит». Действительно, отсек тендера был набит самодельным древесным углем по самый верх. Видать, углежоги потратили на это не один месяц. «Зачем нам много воды?» – спросил бегун. «Вода поступает в котел», – пояснил книжник. «Греется, кипит, получается пар. И...» «Пар толкает поршень». «Поршень?» – переспросил вождь с раздражением. «Да трахни меня, беспощадный! Что такое это твой поршень?» Тим вздохнул. «Давай проще. Я не буду ничего объяснять про то, как он это делает. Просто запомните, внутри у паровоза большой котел, под ним горит уголь, в котле вода, и она кипит, получается пар. Этот пар заставляет колеса крутиться. И Сибилла, и бегун синхронно кивнули. Книжник еще раз вздохнул и терпеливо продолжил. Но когда пар крутит колеса, он расходуется, теряет силу, и Трейну постоянно нужен новый пар. А для этого нужна вода, много воды. Я не знаю, сколько ее нужно, но той цистерны, которая в тендере, не обязательно хватит до побережья. Можно иметь целую гору угля, но без воды ты никуда не уедешь. Можно иметь целое озеро воды, но без угля ты не тронешься с места. Даже если учесть, что мы будем катиться с горы, а не карабкаться в гору, нам не хватит воды. А заправить тендер по дороге мы не сможем, тут нам не хватит ни рук, ни сил. Что нам делать, когда Трейн остановится? Идти дальше пешком? Нам нужно взять грибную тележку с собой, догадалась Сибилла. Кончится горючее, мы сможем качать рычаг. Точно. Тим прищелкнул пальцами. А что нам надо сделать, чтобы проехать как можно дальше? Ведь чем больше груза мы тащим, тем больше пару расходуем. Не брать с собой остальные кэрриджи, предположил вождь. Оставить их тут, так? Книжник кивнул. Да, нам нужен только паровоз. Кэрриджи мы оставим здесь, вместе с тем, что в них находится. Бегун бросил на него быстрый взгляд. И в нем было понимание. «И ты уверен, что заставишь эту штуку ехать?» — спросила Сибилла. Книжник хлопнул ладонью по лежащему рядом руководству. «Вопрос интересный. Технически да, я знаю, как это сделать. А что не знаю, с тем разберусь. Но ответить точно, поедет ли паровоз, я не могу. Это, как ты говоришь, штука стояла на приколе почти 100 лет и еще столько-то лет до того. Ее приводили в порядок, чистили, мазали, но... Сомневаюсь, что они понимали, что делают. Я даже не знаю, сможет ли пар оставаться внутри котла. Там есть такие штуки, прокладки». Он запнулся. «Это вам точно не надо. В общем, поедет, не поедет, пока непонятно. Посмотрим». «А если не поедет?» — спросил бегун. «Тогда у нас серьезная проблема», — отозвался книжник чуть погодя. «И если честно, беспощадный знает, как тогда быть. Олдеры не уйдут из этой долины своими ногами. Только последний поезд, и не иначе. И есть еще одна сложность. Что еще?» Бегун озабоченно покрутил головой. «Даже если паровоз в порядке, нам понадобится время, чтобы он тронулся с места. Много времени. И его нельзя сократить». Сибилла посмотрела на висящее над долиной солнце, сощурилась, явно подсчитывая что-то в уме, и лишь потом задала вопрос. «Успеем до сумерек?» Книжник отрицательно покачал головой. «Это плохо», — сказала жрица. «Это очень плохо». Бегун крякнул, словно его пнули в живот. «А патронов у нас мало». Он посмотрел на местных воинов, крутивших массивный ворот примитивного насоса. Вода, поднявшись по трубе, с хлюпаньем падала в открытый зев водонапорной башни. Если судить по звуку, с которым она туда падала, до окончания работ было еще очень и очень далеко. Челы монотонно шагали по кругу, толкая колесо, и совсем не выглядели усталыми. Несмотря на пронзительный ветер, задувавший в долину через жерло тоннелей, многие из вэрьеров разделись по пояс, демонстрируя мускулистые спины и широкие плечи. Бегун прикинул шанс уцелеть в рукопашной и сделал вывод, что придется бежать и прятаться. Иначе никак. 3 полных руки очень крепких челов в 200 ярдах от паровозного тендера. Даже этих с головой хватит, чтобы успешно атаковать, а ведь совсем рядом ждут сигнала еще 5 раз по столько же. И хоть огнестрела у них немного, но метко брошенный прощой камень действует не хуже пули, попавшей в лоб. «Что ты предлагаешь?» — спросила Сибилла. «А у нас нет выбора», — Тим неожиданно усмехнулся. «Чтобы что-то предлагать, сдаваться нам нельзя. Купить свою свободу не получится». «О!» — вставил бегун. «Ты начинаешь умнеть, книжный червь». Книжник отмахнулся. «Кто б говорил. В общем, так. Пробуем запустить паровоз. Не получится, с боем прорываемся на дрезине». «На дрезине нас догонят», — резонно заметил бегун. «Лошади медленнее бегают, чем эти живодеры по тоннелям. И надо еще расчистить путь от камней. Стену-то ты взорвал, но проехать там без расчистки...» «Вот и займись», — приказал книжник, вставая. «Твоя задача — расчистить путь и переставить дрезину сюда». Он указал рукой, куда именно. «Впереди паровоза». «Лекарство». Бегун тоже поднялся, поправляя ремень автомата. Перекладываем в тендер перед самым отъездом. И еще один вопрос. Бегун потер грязную шею и поморщился. Я не уверен, но у меня уже с полудня не те ощущения. Похоже, мне нужен укол. Книжник на миг задумался, но посчитал быстро. 6 дней? Вождь покачал головой. 5,5. Я думал, что лекарство понадобится только завтра. Они посмотрели друг другу в глаза и, похоже, поняли друг друга без слов. «Если это не случайность, — сказал Тим, — то...» «Думаю, это не случайность», — бегун криво усмехнулся. «Беспощадный любит меня, не хочет отпускать. Скоро будет 5 дней, потом 4, а потом погребальный костер». Книжник едва не сказал «мне жаль», но все-таки промолчал.